Здравствуйте, друзья. У нас такой вопрос, я бы сказал, хороший. Вопрос звучит так. Расскажите, говорят, о хороших районах и о плохих. Вот именно о плохих, как бы там фокус был на плохих районах в США. И это действительно тема, которая многих волнует. Вот как бы, да, не приехать в США и не оказаться там в плохом районе. И действительно, эта тема муссируется недобросовестной такой пропагандой, типа вообще вся Америка в плохих районах живет там, да, вот если попадешь, так уже точно будешь в плохих, и там тебя будут обижать, значит, афроамериканцы, порежут ножиком там латинос, ну и все, что полагается, значит, к плохому району. Да, и дальше вопрос так говорит, что вот в то же время на форумах встречаются, значит, истории людей, которые получают там 10 там плюс долларов в час, и они прекрасно устроены, и вот, вот это меня тоже даже больше заинтересовало, чем, например, плохие районы. Если мы говорим о плохих районах, то я скажу так, в Соединенных Штатах есть плохие районы, там преступность повыше, там население победнее. Ну вот, скажем так, я условно от балды. Значит, если, допустим, принять, что 10% США – это плохие районы, и вы поедете в этот район, вы посмотрите на этот плохой район и поймете, что это такое, то это 90% той страны, где вы живете. Ну, вот, собственно, и все. Просто у вас свое понятие плохого района, допустим, а здесь свое понятие плохого района. Но если вы хотите понять, что такое плохой район, вот там, где вы живете, вот там его с избытком, понимаете? А здесь это небольшой процент. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому говорить о плохих районах мне не так интересно. А вот говорить о 10 плюс там, долларов в час, и люди хорошо устроены, и все у них есть, вот об этом мне гораздо интереснее поговорить. Дело в том, что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать, но очень трудно жить в одной стране и быть счастливым от того, что кто-то живет хуже в другой стране. Вот, допустим, вот вы живете там, где вы живете, я не знаю, допустим, в Российской Федерации, или это будет Узбекистан, или это будет Украина, там, или все что угодно. И вы думаете, вот мы тут плохо живем, вот поеду я в Америку. Я помню одного парня из Киева, это было много-много лет назад, кто-то ему сказал в каком-то письме, он прочитал, тогда интернетов, имейлов не было, что вот там какой-то человек эмигрировал в США и работает в Нью-Йорке за $7 в час, улицы подметает. И это его потрясло, вот это $7 в час, вот эти, он говорит, он вообще программистом сам был, ну тогда еще были эти большие машины там, значит, неважно, и он говорит, да я в крайнем случае, говорил он, за $7 в час улицы буду подметать, говорил он, не понимая вообще, о чем речь, потому что $7 в час в Нью-Йорке, это совсем не то же самое, что $7 в час в Киеве, там, в, допустим, в 90-м году, когда это все происходило. Потому что в 90-м году за $1 давали, скажем, 20 рублей. Так, и 20 рублей, допустим, 200 рублей, это была зарплата приличного инженера, не начинающего. То есть, понимаете, да? То есть он, допустим, там за полтора часа зарабатывал бы зарплату там инженера. А за целый день, это я уже не знаю, там доктор наук, завкафедрой. Ну, вот такого плана. Поэтому и он думал, что зарабатывай он $7 в час в Нью-Йорке, он бы их мог потратить с такой же эффективностью, как если бы они были у него сегодня вот тут в Киеве. Он бы там раз в месяц квартиру покупал, там трехкомнатную и так далее. По тем ценам, по тем временам, когда можно было там за 3-4 тысячи, за 5 купить там хорошую квартиру в центре города. Значит, к сожалению, так не работает на протяженном отрезке времени. Безусловно, когда ты только приехал, и когда ты пишешь первые свои письма, и я вот рассказывал в своей этой истории, которая висит на форуме «Говорим про ЕС», ссылка на нее есть под каждым видео, если вы посмотрите описание к видео, там есть там история нашей адаптации. И там есть история, как мы только приехали, вышли на улицу буквально в первый день, ну, в смысле, поселились в квартиру, и первое, это было первое наше утро в этой квартире Сан-Франциско. Мы вышли на улицу, и был стрит-клининг, то есть люди выносили там хлам всякий, чтобы его бесплатно забрали, потому что так обычно платить надо, а тут бесплатно забирают. И вот я вышел, а там телевизор стоял, упакованный так, знаете, он так, обвязанный там своим этим сетевым шнуром, там антенка сложена. А мы шли через квартал там буквально в магазин продовольственный. Так мы пока дошли до продовольственного магазина, я 5 телевизоров домой принес, проверил, Три из них мы оставили, два отнесли обратно, они не работают. И вот я, ну, мы так как-то был впечатлен. И дочка наша, она из пятого класса была, значит, и вот она пишет там своим подружке, пятикласснице в Москву, она пишет, рассказывает эту историю. И другая девочка, значит, там тоже ей присылает письмо, одноклассница, бывшая московская. И она говорит: мы всем классом читали твое письмо. И особенно вот поразил момент, где вы телевизоры с улицы приносили. И, а у нас, если ты еще помнишь, не то что телевизора, приемник поганого на улице не найдешь. Понимаете, то есть, ну, конечно, впечатление первого дня, впечатление первой недели, может быть, первых трех месяцев, когда ты сравниваешь все вот с теми деньгами. Я помню, мы были в Нью-Йорке первую неделю нас там придержали, пока мы медицинские всякие тесты сдали. И вот мы выползаем на улицу, и у нас с собой было на семью, там нам тогда поменяли $450, тогда столько меняли. И вот мы идем, ну, у нас практически денег нет, но мы как-то даже и не думаем еще на эту тему, вот у нас есть там какие-то там деньги. И вот там баночка Пепси, или колы там, я уже не помню, ну, такая, да, металлическая, вы понимаете. И я думаю, ну-ка, вот может купить баночку Пепси. Смотрю, сколько она стоит. А она стоит, ну, когда в розницу берешь там день на улице, там в ларьке, это подороже, чем в магазине, вот она стоит 50 центов. И я думаю, 50 центов по курсу 20 рублей тогда, мы когда уезжали, я думаю, 10 рублей. Нет, думаю я, это слишком дорого за баночку Пепси. Понимаете, то есть вы переводите местные цены на те, которые вам привычны, понятны. И это, ну, я не хочу сказать неизбежный, но, во всяком случае, очень распространенный такой вид познания действительности. Когда ты переводишь фунты в килограммы, когда ты переводишь фаренгейты в Цельсии, когда ты... Я, кстати, фаренгейты в Цельсии до сих пор так у меня щелкает. То есть я могу в фаренгейтах тоже, но мне привычные до сих пор в Цельсиях. И рост мне все равно привычнее в сантиметрах. Я могу и в инчах тоже, в дюймах, мне без разницы. Но как-то я вот, если меня спросить, то мой первый ответ будет: Миша, какого ты роста? Я не скажу, что 6,1, да, там, я 6 футов 1 дюйм. Я скажу, что у меня рост 186 сантиметров, да, как бы. Тем не менее, значит, и вот первое время ты переводишь там это все в эту систему единиц. И те $7 или там даже 10, когда мы приехали, минимальная зарплата была 4,50 такого плана, минимум вейдж был. Это сейчас он там десятки подбирает. И вот, что я хочу сказать, первое время ты вот эти копейки, на которые жить нельзя, ты измеряешь так вот те маршины и думаешь, ну блин, какие бабки. Но очень быстро время подходит, и ты говоришь, минуточку, но... Надо же за квартиру платить. Первая квартира, которая у нас была в Сан-Франциско много-много лет назад, 24 года назад, мы за эту, значит, one bedroom, да, двухкомнатную квартиру, мы за нее платили $745 в месяц. И это не была дорогая квартира, это была довольно дешевая квартира. $745 в месяц. А переведи-ка в рубли. Так вообще застрелиться ж можно, правда? Поэтому ты начинаешь привыкать к другому... измерению, что ли, денежному. И тогда ты начинаешь понимать, что вот это много денег, а это мало денег. Вот мы идем, например, в рестораны, да? И я люблю показывать рестораны, я люблю показывать, какая там еда, какого она качества, ну, хотя бы на вид. И обязательно показываю, сколько она стоит. И даже не важно, что я показываю. Это может быть еда, это может быть шмотки в магазине. Я тоже люблю показывать. У меня есть такая рубрика «Ценник», да, вот что почем. Дома, когда мы показываем. И 90% откликов, которые идут на это, на эти видео, это люди говорят, что этот дом не стоит вот этих денег. Это, я совсем ниже плинтуса. Я просто думаю, ну даже сказать нечего этим людям, но он не стоит этих денег. У нас бы такой стоил столько. Начинают сравнивать, вот сколько стоит поход в такой в ресторан, там, вот там, я не знаю, там в Уренгое или там, я не знаю, в Липецке. Но помилуйте, у вас же нет той зарплаты. У вас же нет тех расходов на жилье, на машину, на бензин там и так далее. То есть в конечном счете все упирается в наличие свободных денег, которые остаются после того, как все необходимые расходы совершены. Необходимые. Это называется disposable income, вот когда по-английски disposable. То есть что ты можешь пойти реально потратить. И понимаете, сравнивать тоже с зарплатой, просто скажем, у нас зарплата в 3 раза больше, чем там, значит, у нас это в 3 раза более доступно, не факт. Потому что у нас расходы другие, мы за жилье столько там, как, если бы мы платили так мало за жилье, как они там платят там в Нижнем Тагиле, понимаете, но мы же платим больше. Поэтому все эти расчеты и перерасчеты, они абсолютно бессмысленны. Ну, то есть абсолютно бессмысленны. И разговор о том, что какие-то люди за 10 долларов в час хорошо устроены, это впечатление людей, которые вчера приехали, ну, позавчера. Им казалось, что они могут с голоду умереть, под мостом заночевать, и какие-то вот страхи, естественные для всякого нормального человека, я вас уверяю, особенно если дети есть, и люди волнуются там и так далее. Ну, конечно. И вдруг он 10 долларов в час получает. А представляете себе, жена еще 10 долларов в час получает. Это ведь вместе, на самом деле, 40 тысяч в год. И 40 тысяч в год – это не намного меньше, чем средний доход на американскую семью. Другое дело, что американской семье уже не нужно покупать мебели в таком количестве, да, им не нужно покупать два автомобиля, потому что у них нет ни одного, им не нужно покупать одежду местную, так чтобы, там, я не знаю, обувь, там, я не знаю что. Поэтому, в общем-то, слушайте, 40 тысяч совсем не так плохо, и если он получает эти 10 долларов в час в таком месте, где все дешево, например, он находится где-нибудь во Флориде, так, где на самом деле трудно заработать больше, чем 10 долларов в час. Но их там двое, они зарабатывают свои 40 тысяч. И вот стоит дом за, не знаю, 120. И, кстати, неплохой дом. А он же может еще mobile home какой-нибудь купить там за 30 тысяч. И люди, которые остались в Уренгое, Нижнем Тагиле, не знаю там, где еще. И они смотрят и говорят, смотри, чувак живет. Во живет чувак, 10 долларов там туда, 10 долларов сюда. Но, понимаете, время идет, и человек, вот, ну, как-то он начинает понимать, эйфория проходит потихонечку, и дальше надо решать другие задачи, более сложные. Вот посмотрите на форумы иммиграционные, там на 100 человек, которые радостно пишут, мы вчера приехали, мы начинаем нашу историю, или они, может, ее за месяц-другой начинают, и там все поддерживают, кричат, ура, там мы с вами, мы в вас верим, там туда-сюда. И куда девается этот человек? Вот из 100 человек, куда деваются 99 там, после того, как они более-менее элементарно устроились, получили вот эти 10 долларов в час и прошла первая эйфория? Они перестают писать, потому что им не о чем писать. Потому что жизнь вот эта вот на 10 долларов в час, она хороша, когда ты пишешь письма, и бабушка там у подъезда рассказывает другим бабушкам у подъезда на лавочке, потому что ей все равно о чем говорить. А когда ты уже живешь, и ты уже понимаешь, и, понимаете, вот, например, в Сомали там идет, ну, фактически война, та такая, не поймешь какая. А в Ираке, в Иране, там есть страны, где вообще черт что происходит, и никому от этого не легче в других местах. Понимаете, вы говорите себе, а у меня нет войны, а у меня никто не стреляет, а у меня не бегают люди с калашами тут по улице и так далее. Ну, правда, но хорошо, но остается же другой вопрос. Вот, остается вопрос, а как жить, а как заплатить, а как купить, а как детям образование дать? Ну, если вас интересует образование для детей. И дальше вы не можете продолжительное время жить тем, что в других странах хуже, чем у вас тут. Хотя, я вам скажу, что, например, в поколении наших родителей и наших дедушек и бабушек, да, я ж не знаю, там, кем они вам будут приходиться, но вот в поколении моих родителей и моих дедушек и бабушек, людей, которые прошли через войну, пережили войну, не обязательно были на фронте, но в тылу, сам факт того, что войны нет, потому что они видели войну, сам факт того, что войны нет, что не забирают мужей, что не погибают дети на войне и так далее, сам факт вот этого, он был настолько важен, что все остальное было уже ерундой просто. Понимаете? Они готовы были все что угодно там перетерпеть, лишь бы вот не было вот этой войны снова. Я помню, как они, например, там хлебные крошки на столе никто не выкидывал, там и скатерть не вытряхивал, а так рукой в ладошку раз и в рот. Не в мусорное ведро, в рот. Кусок хлеба выбросить было невозможно. Это было преступление против нравственности. Понимаете? Потому что была такая нравственность, сформирована войной. Люди, которые знали войну, они ее всю жизнь помнили. Поэтому я что хочу сказать, что, конечно, если такой чудовищный стресс, вот типа войны там или там в тюрьме сидел человек и так далее, он сильно меняет его, может быть, до конца дней там и так далее. Но поскольку вот ни того, ни другого, к счастью, у нас с вами нет, то мы все-таки живем не таким вот дауншифтингом, да, там вот приехал куда-то, был инженером, там был бизнесменом, был там учителем, да, приехал, вытирает пыль в гостинице со столов, постель меняет, получает $10 в час и доволен до соплей. Понимаете, вот такого нет. Такого нет. Значит, он не был никогда инженером, он не был никогда учителем, он там отбывал, может, что-то, я не знаю, там что с ним было, но это не был человек, который интеллигентную работу выполняет, потому что если он выполнял, если он принадлежит вот к этому, он понимает, что он куда-то ушел вниз, у него какой-то дауншифтинг произошел. И никто же ему не мешает вернуться и быть вот, в той категории, в которой он был. И вот я этим занимаюсь 20 лет, тем, чтобы возвращать людей туда, где они на самом деле привыкли быть. Это же трагедия, если ты не можешь состояться в том смысле, в каком ты хотел состояться, в каком тебе предназначено состояться. Или ты считаешь, что тебе предназначено состояться. Вот это рассказ о $10. Хорошо, это очень важно, получать $10. На $10 уже можно самообеспечиваться. $10 мама, $10 папа, уже у них есть достаточно денег, чтобы снять жилье, покушать, там автомобильчик, бензинчик, страховочка, там туда-сюда, я не знаю, в Макдональдс сходить. И вот он уже живет. Но это начало, это не конец, это не точка, в которую он должен прийти. Это вот как, допустим, ты из детского садика, у тебя graduation произошло, и ты пришел в первый класс. И дети, которые остались там, в старшей группе детского садика, ты для них целый первоклассник. А когда ты первоклассник, и ты видишь, вот как в наше время школы были, там были все классы сразу в одном здании, вот не так, как тут в США. И ты вдруг видишь, там и десятиклассники ходят, и там и даже второклассник для тебя там целый, я не знаю, там великан. И ты вдруг понимаешь, что ты никто. Потом ты заканчиваешь школу, и ты поступаешь в институт. И для тех, кто в школе остался, там на год младше, ты целый студент. А что ты за студент? Ты первокурсник. Боже мой. Вот. А те, которые пятикурсники, такие все герои там, ну, в наше время 5 лет учились, да, такие там орлы бегают вообще страшные. И вот он приходит на работу после института. Кто он? Понимаете, вот это диалектический процесс. Ступень за ступенью, за ступенью, за ступенью. И никакая ступень не является конечной. Уж тем более самая первая ступень. И $10 в час – это и есть первая ступень. Самое, что ни на есть, первая ступень. Я в свое время начинал с того, что мне давали $20 за день. Вот мне давали бумажкой, ну, кешем, да, двадцатку. Я за эту двадцатку с 10 утра там до, не помню, 5 часов вечера стоял в магазине. Ну, не то, что вышибал, ну, присматривал, да, так, чтобы там кто-нибудь что-нибудь не унес. Больше своим видом предотвращал, так сказать, факт выноса шмоток из магазина. И ничего страшного, понимаете, но как первый этап я могу рассказать и вот там, да, посмеяться и так далее. Вот, а если у тебя вся жизнь вот это, ну, тогда плохо, понимаете. Вот, так что я хочу в оптимистичном ключе, значит, к этому ко всему подойти. В том смысле, что когда вы видите эти истории, вы должны понимать, как бы где на большой картинке вот эта маленькая ситуация, маленькая история, где она, где ее место на большой картинке, на большой траектории. Оно есть обязательно. Ну вот к нему так и надо относиться, как начальная стадия, первоклассник. Вот он, значит, уехал в другую страну, поступил в первый класс буржуинской школы, да, жизни. Вот он там, значит, и теперь и учится в первом классе. Все, ребят, счастливо. И так, как тост хочется сказать, так выпьем за то, чтобы у нас всегда было куда расти, да? Чтобы мы всегда были как в первом классе, и чтобы у нас был впереди еще и второй, и третий, и десятый, чтобы мы никогда не останавливались. $10, 20, 30, там 100 и так далее. Там есть еще больше, в общем. И никто вам не помешает получить и $1000 в час, если вы как бы хотите и делаете, что для этого нужно. И для вас это важно. Я не знаю, может быть, это не так важно. Вот. А важно что-то еще. Счастливо!